Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця – доктор-реаніматолог Владимир Мартов. Він був загадчик відділення анестезіології і реанімації Вітебської больниці худкої медичної допомоги. Добрий день, спадар Владимир.
Добрий день.
Для тих, хто вас добре не ведає, хоча, думаю, ви тепер відома особа у Білорусі, я нагадаю, що ви представник відомої Вітебської династії медиків. Владимир Мартов, один з перших у Білорусі, почав відкрито говорити про реальну ситуацію з коронавірусом. І сьогодні увесну доктору не притягнули контракт, бо він відкрито виказувався в проблемах і у медицині, і в Україні. І на «Свободі» неузабаві вийде цикл подкаста у доктора Мартова, і він називається «Вітебськ Бергама. Коронавірусна епідемія. Перша хваля». Лене, перш я пропоную, спадар Владимир, поговорити про актуальну, про теперішню ситуацію з коронавірусом у Білорусі. Я літерально сьогодні говорила со знайомою докторкою у Мінську, її відділення сьогодні перепрофілюють на лічення коронавірусних хворих. І вона от такий вираз ужила. У нас чекають другу Італію. Другое Бергама, як виглядає. Яка ваша оцінка ситуації з коронавірусом у Білорусі тепер у гэтай хвалі? Я навіть не ведаю, який нумар уже в этой хвалі. Четвертая, ці яка вона?
Ну, наверное, четвертая, да. Ну, значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, ну, в общем-то, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих полутора лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу.
А в чем вы бачите причину, что система не подрихтованная? Ну, на запасе все досвід, я так разумею, и в лечении коронавирусной инфекции. Но питание организации?
Ну, вы знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирус, что происходит, то обсуждается госпитализация в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппараты ИВЛ, то есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые, в реанимации попадают уже, это просто вершина айсберга, и вся победа, она заключается вне реанимации, и в реанимации никаких побед нет, это уже борьба за каждого человека, и на статистику, как вы понимаете, это отношение очень-очень далеко. И почему отсутствует вся... как бы то, что называется организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну, ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет, само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет, я не знаю.
То у своїм подкасті ви говорите про те, що сучасна підрихтована медицина, а ви думали на першому етапі, що вона здольна у Білорусі справитися з коронавірусом. Але це не тільки наявність сучасної апаратури, підрихтованих докторів, середнього медичного персоналу, а це от організація, координація, кооперація. От на цьому етапі, як ви цей складник оцінюєте? Координація, кооперація, організація.
Ну, смотрите, если не поднимая самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая, организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть Но это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями, ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле.
Я хотела поговорить про вакцинацию в Беларуси. Наперше запытаюсь, если вы сделали прищепку супроть коронавируса.
Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался, во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко, вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что, ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация, там вокруг болеют, и... Но когда я не работаю, и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо, ну, вот, защищать, и вакцинация, ну, прививка – это вот один из таких, как бы, надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как, что называется, болезни.
Ну, и темпы вакцинации в Беларуси в сравнении с краинами развязаны, например, вельми низкие. Да? Ну, вот мне теперь рассказывают, что у Менску, принамсі, люди... Нарэшце многія тыя, хто баяліся, не верылі ў вакцынацыю, наважваюцца гэта зрабіць і па некалькі гадзінаў сядзяць у вялікіх чэргах, так, па прышэпку. Ну што таксама небяспечна, але ну тым не менш. У чым вы бачыце прычыны вот такога недаверу, масавага недаверу беларусаў да прышэпак супраць ковіду і супраць канкрэтных прышэпак, якія ў Беларусі даступныя? І што магла б і павінна была б зрабіць дзяржава і медычная сістэма? Вот за той час, калі ўжо ідзе вакцинация, за той час, як пачалася пандемія, каб іншая ситуация была с вакцинацией?
Ну, смотрите, тут, если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, что из первой волны ее как бы не было, во второй она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы. Но я не помню, чтобы как бы со стороны... организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц, настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на... Ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы, ну, по этим цифрам, то по темпам вакцинации, ну, вот, вот она так работает, да. Вот. Но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там и совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблемы с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться. А мне кажется, что это очень важно.
Вот, коли сгадать, там Владимир Зеленский, президент Украины, я бачила, але не у живым эфире, одним из первых, сделал индийскую вакцину, коли я не помиляюсь, там, а Байден еще до того, как вступил на президентскую посаду, так само там публично это сделал. Ну, многие лидеры многих стран это делают. Ну, у Беларуси так не делается, але есть еще такие прикметы, коли на некоторых установах людей примушают вакцинироваться. Вот как это бывает в сполучении? Вот с одного боку примус, с другого боку, ну, публичная не популяризация вакцинации.
Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот это как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она, ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это, по большому счету, профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкая сила, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну, как бы принято, да. А принудительно, ну, это тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, две-три назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это вот, это про это.
Вот теперь обвешчены уже масочный режим. Довольно поздно многие краины это робили. Вельми давно уже это давало выники. Как вы оцениваете вот эти меры Министерства охраны здоровья, ну, какие теперь только нарешті эти вирусы?
Понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы, ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы, вы знаете, ну, я не думаю, что как бы... Хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая... Это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но... Нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски. Я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал. Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцированно важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки полтора года как-то это.
А как вам бачится вот теперешняя хваля для Беларуси? Она, ну, с того, что вы ведаете от коллегов, с того, что вы бачите, она наибольш моцная, она самая моцная, коли глядеть от самого початку.
Такое вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот, дети как бы немного тяжелых, но больше детей, они все-таки разносчики, они плюсуют то, что называется ПСР, их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы, это все, то есть... нет стоп каких-то приказов, как это все остановить. Поэтому это распространяется, вирус немножко позлее, и поэтому мне кажется, что больше, да, больше.
А коли поравновать ситуацию у столицы и у областных центрах, у районных центрах, у регионах, разные ступени обсталявания и организации, как вам подается, где ситуация наибольш критичная теперь, у центры или у региональных шпиталях?
Вы знаете, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами, у нас как-то очень интересные слабые горизонтальные связи между районами, и в одном районе волна, во втором ее практически нет, то есть очень асинхронно, и Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, они, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты. Они, конечно, спасают жизни. Не те, как принимаются там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых. А это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячами правильных организационных решений, это именно так и действует. Поэтому по районам и по областям, ну, но если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую и экстренную, возможность, вот как представляете, реанимация района, 6 коек, один дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидные и чистые зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это один человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще сыграть ресурсами людскими там и так далее. Но в районах, я думаю, хуже всего.
Дар Владимир, какая цена хусни подчас пандемии? На вашу думку, кто отказный за официальные лишбы захворелых и померлых? Вот этим лишним в Беларуси никто не верит. Насколько высокая цена хусни?
Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И я понимаю, зачем это делается, я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно, люди не понимают, что это высокая цена. Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают, это первый вопрос. А второй, ну что значит не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать. Их не волнует цена этого вопроса, потому что, по большому счету, их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но, может, они так думают.
Вы маете на увазе, что они не захворают, их родные не захворают?
Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это, ну, доступ как бы важным ресурсам, он становится ценным.
Ну и цена для медичной супольности в Беларуси, сколько докторов и загинули, працующие с хворыми на коронавирус, сколько докторов працуют, вельми шмат, каждый день маючи такую рызыку, так и працующие в вельми складанных умовах. Какая цена для медицины?
Ну, болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, но вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну, терпимо. Не самое тяжелое течение, ну, нелегкое, правда. Вот, для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот, я бы сейчас вот в этой четвертой волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала. Ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим, это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот, но вот выгорание, а выгорание – это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там много работы, или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, как, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все. Ну, в конце концов, человек становится, ему становится все равно, понимаете? И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, в реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации. И хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества. Все, сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело. Ну и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится.
Ну, я так разумею, что потухшие очи могут быть у онколога, у кардиолога, який працуе зараз с ковидными хворами и просто не мая магчимости оказать належную кардиологичную, офтальмологичную, любую іншую допомогу, тому что все шпиталі, великая частка шпиталёвы якраз накіраваны на барацьбу з коронавірусной інфекцыяй, і людзі з іншымі хваробамі маюць праблему. Так, гэта таксама вялікая вельмі праблема.
Да, вы знаете, опять же, вот в теме организации, если мы начинаем четвертую волну все-таки начинаем с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то значит, ну, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в первую волну. Ну, во вторую уже ладно, но в четвертую, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь. Ну, как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно.
И я зараз хотела, как мы уже приступили, там, можно сказать, и головной частки нашей размовы, покольки зусім не в забаве выйдет первый ваш подкаст на свободе, присвеченный первой хвале коронавирусной эпидемии в Беларуси, в Витебску непосредственно. Коли и чему вы вырешили, ну, спочатку написать это, а далее, как бы это все будет в выгляде аудио, в выгляде подкаста выйдет. Как возникла эта идея? Что поуплывало?
Ну, были впечатление, эмоции от того, что происходило, это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в первую волну и с ними и записывали их истории, очень хотелось, чтобы это все не пропало. Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нонфикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты-немедики, родственниками, целыми семьями, там, персонал от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот, жаль, что тут как бы вот, Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы, не менее как бы насущные, ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Беларуси. Это то, что мы пережили всем народом, всем населением как бы вместе. Кто-то пережил, кто-то может почитать. Да, у многих есть личный опыт. И описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно. Раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам.
Как это, вы дзённік спачатку вялі, які потым вот так пашырыўся,
да? Да, у меня были определённые записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал.
Давайте вот больш широко нават проанансуем это ваш подкаст на свободе. Чаму яго абавязкова трэба паслухаць? Каму абавязкова яго варта паслухаць? Вот якім чынам пабудаваныя коронавірусныя хронікі, дзень в дзень, падзея за падзеяй? Раскажыць, калі ласка.
Но вот начиная с марта и заканчивая июлем, ну, месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это было выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить. И как, в конце концов, все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, и, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожи, происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожи. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажите, калі ласка, вы цяпер не працуеце, але, напэўна, маеце сувязь з калегамі. Што цяпер адбываецца ў вашым аддзяленні анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай медычнай дапамогі? Я так разумею, што найбольш цяжкія все выпадкі менавіта там знаходзяцца, і там цяпер чумный барак, як вы казаліся.
Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания, опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна. А интересно то, что опять героизмы, а вы знаете, что каждый героизм — это чьи-то провалы, да. Опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного как бы общего опыта, ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых, и это опять всем тяжело, и это, ну... Это вот это то, что расхолаживает на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень нехорошо, скажем.
При конце нашей размовы я хотела вас попросить, каб вы звернулися до людей, которые будут слушать ваш подкаст «Витебск Бергама», тех людей, которые теперь глядят нашу размову, которые будут читать ее на нашем сайте, у наших социальных сетках. Что вы раете робить, альбо не робить, каб заховать здоровье, каб заховать житё свое, своих близких, своих знакомых подчас новой хвали коронавирусной эпидемии?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать кроме вас, за вас, о вас и ваших близких никто больше не будет. пандемия — это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы сообщение, что все-таки это все придумано и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и ну, все это видно, как бы, и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете? Пусть за вас там кто-то будет думать, кто-то... Это неправда. Все в ваших руках. И ваше здоровье, ваше поведение, даже если вы заболели, ваше правильное поведение, если вы там видите пациента там, или родственника тоже больного, это все в ваших руках. Думайте сами. Больше думать некому.
Дякую великі. Гэта быў доктар рэаніматолог Владзімір Мартаў, ягоны падкаст «Віцебск Бергама. Каранавірусная эпідэмія. Першая хваля» неўзабаве выйдзе на свабодзе. А я заклікаю ўсіх падзяліцца сваімі гісторыямі лячэння альбо засцярогі ад каранавіруснай інфекцыі. Як вы з гэтым спраўляліся? Вы можаце пакінуць каментары тут на YouTube пад гэтым відэо альбо напісаць на сайт «Свабоды». Дякую вам великі. Гэта была «Свабода прэміум» Ганна Соус. Всяго найлепшого.
Дякую.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Добры дзень, я называюся Ян Максімюк, і мы робім гэты запіс на кніжным кірмашы, міжнародным кніжным кірмашы ў Празе ў першы дзень гэтага кірмашу. На гэтым кірмашы мы сустрэлі Юлю Цімафеєвую і Альгерда Бахарэвіча. Прывітанне, Юля, прывітанне, Альгерд.
Прывітанне.
Слухайце, колькі гэта ўжо часу, калі вы, скажам, з'ехалі з Беларусі? Гэта ўжо будзе год ці нешта каля таго?
Ну, у года яшчэ няма, мы з'ехалі ў канцы лістапада мінулага года.
Тому... Ось 20 лістапада будзе роўна год.
Будзе роўна год, так што, відаць, гэта ўжо месяцаў 10, напэўна. Так. Калі я добра памятаю, вы з'язджалі ў той момант, калі ў юлі ці то выйшла ўжо кніжка ў Швецыі, ці то мела выйсці, так тады. Кніжка, калі прыгадваю, называлася «Адзін год у Беларусі», і яна з'явілася на шведскай мове. Дык, калі дазволіце, якраз пачнём з гэтага. Пахваліцеся, Юля, гэтай кніжкай, скажыце, як яна ўзнікла, які быў яе лёс далей.
Дзякую, Ян, я мушу паправіць. Назва кнігі была «Дні у Беларусі», «Дагары Беларусь». Вось, і кніга мусіла выйсці дзесьці праз два тыдні або праз месяц, наколькі я памятаю, пасля таго, як мы з'ехалі. Проста анонс гэтай кнігі пачаўся пасля таго, як мы апынуліся ў Аўстрыі ўжо. У гэтай кнізе расказаны адзін месяц, да, падзеі аднаго месяца з нашага з Альгердам жыцця, гэта кастрычнік. І там мы расказваем, як мы хадзілі на пратэсты, што мы рабілі, як мы жылі сваё штодзённае жыццё, пра нашу кошку, пра то, як мы спалі, пра то, як хадзілі на фестываль прадмовы і гэтак далей. Але калі я ўжо апынулася ў Грацы, то я вырашыла, што я хачу гэту кнігу працягнуць. Усё ж такі месяц, гэта вельмі мала. У мяне ў планах было напісаць і пра жнівень, і таксама пра іншыя месяцы. І Грац, Аўстрыя мне дала гэту магчымасць, і ў выніку я дапісала гэту кнігу зноў па-ангельску, і ў выніку яна выйшла перакладзена нямецкую, так у арыгінале яна не з'явілася, гэта Мінск Тагебух, Мінск Дзённік, і ў гэтай кнізе я расказваю пра жнівень, дакладней палову жніўня, і таксама пра кастрычнік, і расказваю пра
верасень таксама.
Про верасень? Не, я не рассказываю про верасень. Про башню. И про сакавік. Про сакавіцкое наше жыццё уже у Грацы.
Тобо, калі я зразумеў, поўная версія кніжкі, яна пакуль што існуе ў нямецкай мове, так?
Так, яна існуе ў нямецкай мове, але я спадзяюся, што нас з'явіцца і на іншых мовах таксама. Ужо ёсць як бы прапановы выдаць яе на іншых мовах, але я пакуль не буду пра гэта казаць, таму што дамова яшчэ не заключаная, не будзем.
Добра, ну не буду пытацца пра гэтыя іншыя мовы, але я б хацеў яшчэ працягнуць, прабач, Альгерд, гэтую тэму гэтай кніжкі «Дні ў Беларусі». Былі некія прэзентацыі за мяжою, дзе вы сустракаліся з чытачамі гэтай кніжкі? Якія былі водгукі людзей, якія яе чыталі?
Ну, найперш былі размовы з читачами, які читали «Тагар і Беларусь», тобто і шведську версію. Я так само давала інтерв'ю, виходили рецензії, доволі шмат виходило рецензій у шведському друку, доволі буйних газетах так само. Я презентувала гэту книгу для студентів Гетеборгского університету. Це була страшно цікава, трьохгодинна зум-дискусія з молодими, цікавними студентами. Особливо мені сподобалася реакція дзяўчат, ну, вже молодих жанчын, скажімо так, не шведського походження, тобто це були молоді жанчыны з Сирії, Ірану і так далі, для яких, у принципі, ця тема політичного супростояння зовсім не чужая. І яны мені так само казали, як важно було б, каб ця книга з'явилася, наприклад, по-персидську. І у мені і одна за студенток, у принципі, переклала эту книгу на персидскую мову, але еще не з'явилася. Тобок, у Ірані эту книгу, натурально, так само немагчыма надрукаваць, як і в Беларусі.
Так, ну, у мене ще в связи з цією книгою таке питання, може, воно не зовсім доречне, але поскольку ми прийшли з дискусії на тему мови і літератури, тільки що ми були на такій дискусії, на тему мови і літератури у Беларусі, так я хотів би задати гэтае питання, тому що, скажем, ось годами вже тягнеться спрэчка, ці беларуська література это тільки тое, що написано по-беларуску, ці так само тое, що по-руску. А ось книгу, якую ви написали по-ангельску, а яна вийшла по-шведску, скажем, яка перша. Як би ви її, коли б вам хтось ті притиснув і сказав, закваліфікуйте до якої літератури? До ангельської, до шведської чи до білоруської?
Ну, Ян, ось я так само розважала над цим питанням, сидячи там у залі під час дискусії, і думала, і, ну, наприклад, я абсолютно не можу віднести цю книгу до британської літератури, це просто непомисно, ні до американської, ні до австралійської, ні до повдньово-африканської, безумовно, ні. Якби для мене це все-таки білоруська книга, але з неким виходом може бути у сусветну літературу. Тобто я вже не стільки розмовляю з білоруськими читачами-читачками, кільки з сусветними читачами-читачками. Ось мені подається, це так само важно, до яких читачів ми звертаємося. Натурально, я себе лічу білоруською авторкою, і сусветною авторкою мені так само хотілося б себе лічити.
Ну так. Значить, нічто плануєте написати ще по-ангельську?
Пакуль не ведаю. Напевно, мені все-таки хотілося б застатися у межах білоруської мови, тому що гэты досвід, гэты експеримент, скажімо так, з ангельської мови, він так само був викликаний тими обставинами, у яких ми були, коли було вельми тяжко подобрати мову, було тяжко сформулювати гэта все. І так само у плані психологічним, тому що все настільки було близько і болюче, що гэта було практично немагчимо. Тепер я думаю, що ми вже крыху, якби гэта цинічно не гучало, ми вже привикаємо до гэтай ситуації, у якої ми живемо.
Давайте вернемся до початку гэтай ситуації. Альгерт, питання до цябе. Хто прийняв рішення, скажімо, з'їхати у Грац, у Австрію?
Я думаю, що Юля спрачатися не буде. Гэта была моя ідея, гэта было моё рішення, якое Юля врешті падтрымала. Так што гэта я, ну, напэўна, рэч у тым, што я такі чалавек. Напэўна, у тым, што все мае персонажы маіх кніг, яны заўсёды уцякаюць, даходзяцца ў працэсе ўцёкаў, шукаюць шляхі для ўцёкаў. Так само і я. Я просто не бачив на той час ніяких перспектив для себе натурально в Білорусі. Мені було абсолютно ясно, що буде далі. І, на жаль, мої прогнози справдилися. Усі практично прогнози, які я робив у 8. Просто, ну, навіть коли б ми там залишилися, і навіть коли б нам нічого там не погрожало, я просто не уявляю, що б ми там могли робити. Бо любые проявы активности некой культурной, творчей, то, чем мы занимаемся, теперь в Беларуси это просто немогчимое. И я думаю, что за межой мы могли и смогли сделать значно больше, чем мы сделали по Беларуси.
Скажите, как вам там живется у Грац? Я разумею, Альгерт, человек, как бы, крышку более интегрованную и в немецкую мову, и в немецкую культуру, чем Сиюля. Так что, может, ему, скажем, и крышку легче живется там. чимсьці для вас, Юля. Скажіть, як, скажімо, Грац вас прийняв? Чи добре, скажімо, там живеться? Чи...
Може, я зроблю невеликий коментар. Все-таки німецька мова для мене так само не чужая. Я мушу признатися ось на весь білий світ, що це другая мова, яку я вивчала в університеті. Так що, в принципі, я її розумію, можу на її читати, навіть нещо можу на її сказати. І натурально, якби я вже почала її сприймати, маючи некий багаж. Так що це не зовсім чужа для мене мова.
Я думаю, справді мені було трохи легше за Юлю. У мене з Грацем давні контакти. Я там вже бував на літературній стипендії. Правда, вже давновато, в 2006 році. Мені здається, що письменник найперш живе в культурі, письменник найперш живе в мові. Це його родина. А вже там географічно, ось, де ти знаходишся, це вже це важливо, але не так істотно. І натурально, коли ми приїхали в Грац, ми були просто ми були хворі, ми були травмовані всім тим, що ми пережили в Мінську влітку і в осінь. І ось нам спотребувалося достатньо шмат часу, так, постійно як у себе очуняти, знову почати писати, почати працювати, але одразу ж, як тільки ми приїхали, нас атакували журналісти і почалися ось гэтыя бясконцыя інтэрв'ю, бясконцыя сустрэчы, бясконцыя дыскусіі, бясконцыя каментары на беларускую тэму. То бок ніколі, колькі я сябе памятаю, ніколі не было такой цікавасці да Беларусі, да яе літаратуры, да таго, што там адбываецца у свеце, у заходняй Европе. І я неяк палічыў, і сапраўды, вось пакуль мы в Грацы з Юлей, мы далі каля 70, напэўна, інтерв'ю або каментароў, або нейкіх текстаў напісалі і апублікавалі у заходнеєвропейскім, цэнтральнаєвропейскім друку. То бок, гэтыя 10 месяцаў яны вось праляцелі вельмі хутка і творчасць была таксама, але часам на творчасць нам просто не ставала часу. Вот. Таму што часам бывало, што на тыдзень мы давалі па 7 інтерв'ю. Часам бывало, што за дзень мы давалі 2-3 інтерв'ю. Прычым гэта гаворка ідзе пра вялікія інтерв'ю, там не адно, два пытанні.
І вельмі цікава, што былі таксама цікавасць нейкіх краінаў, якія раней просто нават не здагадваліся пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Наприклад, зусім недавно мы мусілі ўдзельнічаць, і ў прынцыпе ўдзельнічалі ў фестывалі ў Харватыі, ў Загрэбе і ў Шыбеніку. На жаль, лёс склаўся так, што мы ўдзельнічалі віртуальна, але цікавасць журналістаў была, мы таксама давалі інтерв'ю.
Юліна інтерв'ю выйшла ў баснійскім выданні, наколькі мы ведаем. Тут што просто цяжка сабе ўявіць, каб беларускі літаратар давалі інтерв'ю баснійскім выданні.
Ну так.
Наколькі мы ведаем у тым ліку ад Сергея Шупа, што ў Харваты, у Боснії там ніколі такой цікавасці да Беларусі не было, нічога не перакладалася практычна за апошні час.
Юля пачала пісаць па-ангельску. А ты, Альгер, так я разумею, пачаў пісаць па-нямецку. Скажы,
калі... Я напісала па-ангельску цэлую кнігу, прычым, да. Вельмі файную кнігу. А я напісаў некалькі тэкстаў. Мая нямецкая зусім не ідэальная, хаця яна ў мене ёсць.
Сама свае
інтэрв'ю я даю, звычайна, па-нямецку, нямецкамоўным медыям. Але я бы сказаў, што штуршком да таго, каб пісаць па-нямецку, было тое, што... Падзеі ў Беларусі развіваліся вельмі імкліва. І каб захаваць вось гэтую актуальнасць сваіх тэкстаў, трэба было пісаць вельмі хутка. Тэксты мусілі публікавацца вельмі хутка. І калі б я пісаў іх па-беларуску або па-расейску, і потым быў бы пераклад, то гэта прасцягнулася на некалькі месяцаў, а як мы ўсе ведаем, у Беларусі праз некалькі месяцаў ўжо столькі ўсяго здарыцца. Вось, так што я вырашыў пісаць іх адразу па-нямецку, і гэта атрымалася. Натуральна, над імі працавалі нейкія рэдактары, папраўлялі мне там памылкі, можа быць, мову, але не настолькі моцна, як я...
Не настолькі моцна, каб з'явіцца сэнс,
так,
правда?
Так, так. І ось, ну, ось у гэтай кнізе з Іхабн Шон Ферлорен, яны ўжо прайгралі. Вось, там сабраныя, в прынцыпе, гэтыя невялікія мае эсэ, які я напісаў за апошнія месяцы, і таксама інтерв'ю Куку.орг, які прызналі экстрэмісцкім выданнем, вялікае такое інтерв'ю, перакладзенае на нямецкую мову. І сюды ж увайшоў прекрасный текст, который вышел в австрийском часописе «Манускрипте». Это текст про мову лукашенковской диктатуры 2020-2021 года. То есть я тлумачу замежной аудитории, что означают все эти мемы, учим особенности риторики Лукашенко и его лексикону, например, бо люди там не разумеют, например, шмат яких речей. И, на жаль, у книгу не увайшов мой текст, який опублікований у Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, який так само написав по-немецьку.
Ну, ти написав його просто пізніше,
так,
за виходом.
Так, пізніше, він просто вже не поспів трапитися в цю книгу.
Але агулам, конечно, ну, коли можна мені притягнути, була і ёсць, по-моєму, велика цікавість до білоруської літератури, так само виходила шмат зборника, ось, наприклад, один з їх присут, який ёсць тут на виставі, гэта «Один год у Беларусі», да. Шведская книга, зборник текстов сучасних білоруських авторів.
Про... Антологии виходили у Німеччині, в Швеції, где ещё в Польщі вийшла антологія, і в Україні. Цілая антологія.
Антологія. Так ось, про згадую антологію я і поблитав назву вашої книги, сказавши, що год у Білорусі, а не у Білорусі. Так. Я что я ще хотів запитатися, ось в этом тексті, який ти написав у Фейсбуку, перелічуючи всі гэты інтерв'ю, ці амаль усе, ти написав, що відчувається, що зараз якби цікавість до Білорусі спадає, так, скажем, ось політика сплыла уже, скажем, стабілізувалася ситуація, знову все, скажем, затягнулася тванню у Білорусі. Як ти відчуваєш, ці протягнеться зацікавлення коли не політика і Білорусі, ну, воно завжди то буде, але ось білоруської культури, коли, скажімо, ось гетий год був такий для білоруської культури, не глядячи на переслід і на гвалт у Білорусі, він був доволі, я б сказав би, корисний, правда?
Ну так, така доволі парадоксальна ситуація, що коли у Білорусі все було б добре, то навряд чи була б така цікавість. Ти задаєш собі гете дурне питання, невже для того, щоб світ зацікавився культурою, літературою, значить відбуватися ніякі жахи, терор, катування, ось, і все це остатнє. Мені здається, що покуль лукашенковський режим не відзначився новими ніякими вибриками, ось, то гэта цікавасць сапраўды, яна будзе зніжацца да Беларусі, але мы ж ведаем усе, што кожны дзень, напрыклад, заўтра можа зноў нешта здарыцца, зноў беларускія ўлады зробяць штосьці жахліва, абсурдна, злавеснае, ось, і тады цікавасць адразу вернецца. Я думаю, што вось тое, што все выдадзена, вось гэта бібліятэка беларускай рэвалюцыі, якая выйшла за гэты год, ось. Тепер потребний час, щоб на Заході її сапраўды прочитали ще. Ну, одна справа, що книги вийшли, але їх же треба ще прочитати, асенсувати, довідатися про авторів більше. Ось. Я думаю, що це процес, який вже не спинить, і нас уже ведають. Ось. Але ми мусимо працювати далі, щоб нас не забили. Так. Хто ми такі?
Говорячи про те, що, скажімо, гэты год був такий наогул корисний для культури і літератури білоруської у цілості, я б хотів закруглити тим, що ён і для тебе особисто був неблагий. Правда, вийшло нове видання «Собака в Європі», яке потрапило, скажімо, у Білорусь. Потім ще у тебе вийшли дві книги, коли вже ти був у Граці, і вони вийшли в електронному вигляді «Театр щасливих дітей» і «Площа перемоги». Так що нічого собі, год, я б сказав.
Год, справді, для мене і для Юлі він плённий. Я прочав всього того, що перелічив ти. Ще ось «Дети Лендарки» літось вийшли по-ангельську, в ангельському перекладі. Тепер я вже можу сказати, можу признатися, бо домова якраз таки заключена.
І вийшли не просто по-ангельську, а вийшли у Британії, а тепер ти можеш признатися,
так? А тепер можу признатися, що вельми файне американське видавецтво купляє правий британців. «Дети Лендарки» роман вийде у Америці.
У Америці. Це да. Буде особний переклад чи той самий?
Це буде той самий переклад, але це буде інша книга, бо американський ринок – це інший ринок, і вони вже мусять купляти права для свого ринку. І у 2022 році роман вийде ще.
Віншую, вельми добре. Давай, каб уже закончить абсолютно на оптимістичній ноті, згадаємо, що ти ще отримав нямецкую прэмію, так? Пахваліся, калі ласка, на заканчэнне.
Так, я атрымаў абсалютна нечакана для сябе нямецкую прэмію Эрвіна Піскатара, і 27 жніўня мы былі з Юліяй у Мюнхене на ўрачыстай цырымоніі вручэння гэтай прэміі. Ну, ў Нямеччыне шмат розных прэмій, і гэтая прэмія была ўручаная мне з такой цудоўнай фармулёўкай за фундаментальныя раманы «Сарока на шыбеніцы» і «Сабакі Европы», за нейкую там грунтоўную эсэістыку і за даследаванне дыктатуры ў наш час. Вось так. Ну і яшчэ, я думаю, што всё-такі не столькі мае кнігі паўплывалі на рашэнне журы, колькі вось той самы тэкст, які вышыў у Франкфуртэр Альгемайне, бо якраз у той час журы збіралася, каб вызначыць пераможцу гэтай прэміі. Вось, напэўна, паўплывала гэта. І паўплывала, натуральна, тое, што мы з Юліяй удзельнічалі ў пратэстах, у вулічных пратэстах, у Менску. І для людзей на Захадзе, наколькі я бачу, гэта просто выклікае нейкі шок. Для іх, як бы, зразумела, што пісьменнікі мусяць сидзець дома і пісаць, а не швэндацца па вуліцах і не крычаць Лукашэнку ў аўтазак ці пераможцу ў турму.
Дзякую вам, Юля і Альгерд, за размову. Нагадаю, мы сустрэліся з Юляй Тимофеєва і Альгердом Бахаревичам на міжнародным кніжным кірмашы ў Празе, які называецца «Свет кнігі». З вами, з нашими суразмовцами гутарив Ян Максимюк. Дякую всім за терпливість і за увагу.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі «булак-балахоўцы». Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімер Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сінонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шыхтами станем перад катом. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць дукатам.
Сяржук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе. калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі: сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишеня, мапи ди рухи
У наших кишенях нашити запал
У наших кишенях фальшиві віці
У наших кишенях оси самоклейки
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють советскую шпіономанію. Але тоді білорусам було не до сміху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Віцюк Вячорка.
Чи не царам?